России каждая четвертая компания использует технологии сбора и обработки больших данных. В финансовой отрасли показатель еще выше. Подобный анализ проводит почти каждая вторая компания. Об этом говорят данные исследования Высшей школы экономики. С вами подкаст «Деньги любят техно», специальная серия Data Science. Обсуждаем сегодня тренды в работе с данными, в том числе, почему все чаще звучат идеи объединения данных из разных источников. Нужно ли такое объединение данных бизнесу и решение каких технологических задач оно потребует от дата-сайентистов? Потеоретизировать на эти темы мы предложили вице-президенту, заместителю руководителя департамента анализа данных и моделирования ВТБ Сергею Голицыну и директору по R&D Центра Big Data МТС Digital Никите Зелинскому. Никита, Сергей, приветствую вас.
Марина, привет.
Здравствуйте, коллеги.
Сергей, я предлагаю начать с разговора, собственно, об этом тренде объединения данных. Что вы о нем думаете и вообще есть ли он, существует ли он, как вы это видите со своей стороны?
Да, спасибо, Марин. Ну, да, Никит, привет еще раз. Ну, вообще, хотел сразу сказать, что мы с Никитой знакомы достаточно давно. Мы работали когда-то в одной достаточно крупной кредитной организации. Это был не ВТБ. И уже в тот момент Data Fusion – это был достаточно знаковый тренд, но я могу сказать, что он развивается, наверное, лет 10, может быть, даже больше. Но вот именно в последние, там, наверное, 3 года мы видим новый, достаточно существенный всплеск интереса к этому направлению, в основном благодаря запросу на секьюрность. В связи с этим я хотел бы, наверное, выделить 3 таких больших направления, в рамках которых развивается тема Data Fusion, и то, через что банк ВТБ непосредственно пытается найти эффекты и выгоды на группу ВТБ. По сути, мы видим, что первая история – это бурное развитие технологий алгоритмов, которые позволили нам увидеть мощнейший буст в части объединения данных и ограниченный потенциал собственных данных. И всем привычное вот то самое развитие десятилетнее, обмен скорами, который, на наш взгляд, уже не дает того значимого аплифта. И мы видим ожидания бизнеса существенно выше, нежели мы способны дать. Это, наверное, те аспекты, которые требуют от нас движения именно в объединение данных секьюрно, но уже не данных агрегатами или какими-то, может быть, сильно сжатыми векторами размерности, а идти в более уже чувствительное объединение данных, но которое будет, безусловно, секьюрно и не позволит раскрыть какие-либо тайны. В связи с этим, Никит, наверное, к тебе у меня вопрос будет. А насколько вообще ты видишь этот тренд вот именно в последние годы на такое объединение, может быть, более детальных данных? Вообще есть ли он? И видишь ли ты запросы бизнеса на такое объединение данных?
Приветствую, Сергей. Действительно, давно не виделись. Смотри. Я вот наблюдал, где-то начиная с 2017-2018 года до 2020-2021 был всплеск стартапов, которые посвящены на эту тему, вот, занимаются там, в том числе Federation Learning, как один из способов там, ну, данные не объединять, но обучать там раздельно на разных платформах, разных устройствах. И это периодически вызывает интерес бизнеса, но есть несколько «но», которые, на мой взгляд, там, препятствуют такого, значит, взрывному росту продвижения в массы. То есть, вот, как вот, не знаю, чат GPT вышло на той неделе, все сразу бросились в ней что-то делать. Вот здесь вот прям вот такого ажиотажа не наблюдается. Для бизнеса это все-таки риски. Но какой бы секьюрность мы ни обеспечили там, на такой платформе, все-таки риски утечек, сливы случаются регулярно. 2 недели назад мы наблюдали слип из Кусвилла в новостях. Да. Но это регулярно. Поэтому тут с одной стороны вот такой риск секьюрности, а с другой стороны, ну там типа целый ряд там вопросов, которые возникают прежде всего у самого бизнеса. Ну хорошо, да, действительно мы выжили из тех данных, что у нас есть, ну максимум для нашего core-бизнеса, да, Потому что, чтобы эффект финансовый там был значительный, чтобы бизнес в эту историю поверил, ну, надо как-то модель на ключевые бизнес-процессы влиять, на core-бизнес. Да, а по core-бизнесу там, ну, уже почти все собирается. Ну, например, у МТС там самая топовая по финэффекту модели, там модель там Smart Rollout, которая предсказывает, а где вообще лучше новые вышки связи строить, какие старые модернизировать. Да, и она там делает это в 2-3 раза лучше, чем человек. Ну, и там эффекты просто глобальные, они реально видны на всем объеме финансовой отчетности. Остальные эффекты, особенно которые не сонаправлены там с основным направлением бизнеса, они, ну, они естественно меньше. Да, если мы хотим вот прям бизнесу доказать, что давайте поучаствуем в такой платформе с, там, с другими корпоративными игроками, поменяемся данными, то надо прям показать какой-то большой эффект. А там дальше уже возникают вопросы и технической реализации, как, собственно, эти данные детально объединить. То есть есть какой-то ключ, да, или ключа нет, надо как-то придумывать, как их поженить. И, с другой стороны, бизнесу выдавать какой-то инкремент, ну, прям совсем большой. С тех пилотов, в которых, ну, я в разных компаниях участвовал, я не видел прям, ну, супер вау-эффекта. То есть, да, прирост был, да, но никогда не был такой, что вот бизнес такой сломя голову бежал вот в эту историю, там, требовал вот срочно налаживать каналы делать.
Ну, смотри, да, здесь вопрос бизнеса, он действительно ключевой, но поясню, почему мы в это верим, и верим достаточно так серьезно, и инвестируем все группы в секьюрные вычисление и объединение данных достаточно много усилий. А ты абсолютно прав в части эффекта, и бизнес, конечно, сейчас достаточно сложно заинтересовать в такое, тем более, тяжелое время, стрессовое. Но, опять же, мы с тобой, там, пройдя кредитную организацию, видели эффекты, какие эффекты могут давать несколько пунктов Gini. И здесь очень важный момент. Опять же, это экспериментальная история. Даже если мы возьмем внутри там, банка, возьмем несколько крупных источников и попытаемся их объединить через агрегаты, либо мы их объединим, построим модели на детальных данных, мы получим разницу в несколько пунктов Gini. Обычно это действительно, ну, может не иметь большого значения в случае, если это внешний источник. Важная история стабильности. Одно дело, когда мы обмениваемся 500 или 1000 фичами, да, и другое дело, когда мы обмениваемся пару скорами. Но когда мы говорим уже о нескольких пунктах Gini на такой кредитной организации, как ВТБ, например, это сотни миллионов эффекта чистой прибыли на годе. Поэтому мы видим в этом действительности достаточно серьезные бизнес-эффекты. Но ты, безусловно, прав, что такие вещи нужно тестировать. И вот вопрос, который ты задал в части сложности объединения данных, секьюрности объединения данных, они действительно очень тонкие. И, безусловно, мы все живем, конечно же, в жестком достаточно законодательстве. И, конечно, мегакорпорации — это ровно те, кому интересно, по сути, должно было бы быть такое объединение, они, безусловно, соблюдают законодательство максимально плотно. Поэтому, да, есть такой вопрос, и он, безусловно, очень важный. Но, знаешь, я бы, наверное, вот хотел, может быть, немножко даже увести в тему, каким образом объединять это. Или давай даже оставим это, может быть, чуть-чуть на попозже. А сейчас попробуем понять вообще объединение данных. Для меня в ряде отраслях оно закономерно, понятно и развивается, правда, десятилетия уже. Например, банковская сфера, телекомы давно очень сотрудничают и получают огромные эффекты от этого сотрудничества. То же самое связано со страховым бизнесом. Видишь ли ты еще дополнительно заказчиков, отраслевых таких крупных заказчиков, которые кровно заинтересованы в получении новых данных, обогащения друг друга, может быть, данными? И тренд Data Fusion для них — это не просто еще одна кривая на диаграмме Гартнера, а это действительно жизненно необходимая история.
Как минимум, это могут быть те отрасли, которые очень заинтересованы в прогнозировании спроса. И в прогнозировании спроса по детальным бизнес-сегментам. То есть это туризм, это, ну, всякие государственные заказчики в плане развития территорий, городов. Это ритейл, это онлайн-ритейл. Но видишь, тут какая штука? Тут вот, к сожалению, из-за вот этого острого вопроса объединенных данных, например, в онлайн-рекламе там происходит отказ от кук, потому что каждая крупная такая корпорация, там, как Google, как Яндекс, строит свою экосистему, где все там, ну, то есть покупая компании, учреждая новые компании, чтобы вот у нас и реклама была своя, и рекламная сеть, и там SSP, DSP, Marketplace, и все в одном месте. Вот мы одним айдишником повязаны, мы его наружу вот там типа не выпускаем. Там это безусловно, да, когда ты понимаешь спрос, ты можешь сделать более точное ценное предложение клиенту, да, там это прям вау-вау, и ни от каких данных люди не отказываются. Ну, плюс, опять же, те компании, которые не могут себе позволить, там, ну, и не имеют столько данных с рынка, и не могут себе позволить иметь условный кейс, какая-нибудь там небольшая лизинговая компания или МФО, которая вместо того, чтобы покупать отдельно скорт у Мегафона, отдельного МТС, отдельного Билайна, получил бы доступ к первичке, ну, не вручную, то есть не глазками, а запустив там какой-то автоимейл алгоритм, да, получила бы скорый уже с нескольких источников, и для нее это был не то, что большое подспорье, это вопрос выживания, насколько она умеет там оффроуд заявки определять, насколько она вообще риск оценивает. Все, что связано с предсказанием спроса, кстати, и медицина тоже, а движением людей, то есть туризм, там всякие градостроительные планы, ну и ритейл, и реклама, да. Реклама, она вообще нет каких данных, никогда не откажется.
Да, это правда. Я в последнее время сталкиваюсь как раз с рекламным рынком, и мне раньше всегда казалось, что микрофинансовые организации, банковский сектор были самые жадные до данных, новых данных. Сейчас я понял, что нет, самые большие жадины к данным – это как раз рекламные компании, и эта отрасль, конечно, пытается получить любые данные, лишь бы настроить сегменты максимально эффективно. Там, конечно, это все нужно, во-первых, очень быстро, в отличие иногда от банковской сферы. И на самом деле там, конечно, количество микросегментов, на которых делается бизнес, просто чудовищно. Да, Никит, я с тобой, с одной стороны, соглашусь, но с другой стороны, я как раз вижу больший эффект от объединения данных для крупных компаний. Небольшие компании, они, конечно, как бы это не кощунственно звучало, скорее они могут работать на данных не настолько точных и могут зарабатывать, используя, часто они так и делают, используя правила, бизнес-правила или какие-то, в принципе, дженерик-карты, даже закупая их с рынка. Ну, те же примеры Скоры телекомов либо бюро кредитных историй. А вот вопрос крупных компаний, где действительность, рентабельность и вот эти вот сдвиги доходности там на несколько пунктов влияют на портфель чудовищным образом, а вот они заставляют как раз искать и выжимать максимум эффекта из данных. И вот упираясь в потолок собственных данных, опять же, там можно поспорить, можно ли вообще достичь потолка в изучении собственных данных, потому что мы этим занимаемся достаточно давно, и каждый раз открываем новые данные, новые источники, докапываемся до новых каких-то баз, опять же, возникают новые клиентские пути, которые дают нам новый опыт поведенческой информации, накапливается все больше и больше. Поэтому да, с одной стороны, собственных данных становится больше, и они позволяют нам улучшаться. Но, с другой стороны, мы начинаем упираться в потолок по собственным данным во многих достаточно бизнес-процессах и не можем дальше показать как раз тому же самому бизнесу, который требует от нас этого эффекта, значимых достижений. Но, как бы то ни было, безусловно, мы как банк ВТБ, как группа ВТБ, видим в этом большую заинтересованность, необходимость движения именно объединения данных. Но я, честно говоря, опять же, мы инвестируем много очень ресурсов в эту историю, но не видим очень большой заинтересованности рынка, не с точки зрения, что это кому-то не нужно. Когда мы общаемся с участниками рынка, это нужно всем. Все говорят об объединении данных, да, здорово, вперед, ребята, давайте делать совместные проекты. Но как только дело касается действительности, то, к сожалению, мы вот таких глобальных решений партнерских на рынке не видим в большом объеме. И возможно, это связано вот с тем, о чем ты говоришь. Но в целом, вот как ты думаешь, почему, казалось бы, такая замечательная идея, как в действительности объединить данные? Да, есть вопросы к секьюрности, вопросы к законодательной, которые нас останавливают, правильно отрегулируют, отформатируют эту историю. Но почему так мало на рынке решений, которые показывают значимость этого процесса. Ты можешь сам для себя ответить на этот вопрос, почему туда не идут? Активно не идут. Идут, безусловно, но активно не идут.
Тут вопрос, понимаешь, донести. Ну, ты сделал модель ВТБ, ты ее делал там годы, там, ребята ее делали годы. Вот ты заиспользовал вот все данные, все, что у тебя есть, вот до чего смог дотянуться, ты получил какой-то результат. Теперь ты говоришь бизнесу, что надо войти в очень сложную историю, инвестировать кучу денег, чтобы получить вот небольшую прибавку. И она, скорее всего, будет не супер большой. Потому что чем выше ты поднимаешься по качеству модели, тем сложнее дается каждый следующий пункт. Вот эта вот ценность, да и зрелость бизнеса, потому что все равно бизнес на внутренние эффекты смотрит, ну, вот так вот, несколько свысока. Ну, там, насчитали эти хитрые доцентисты с финансистами. Там, ну, что-то нас облапошивают, оправдывают свою численность и затраты на видеокарты. Тут по-любому там Counter-Strike играет, а не модель нам считает. Ну, им тяжело дается вот это вот принятие, понимание, то есть где-то там это прям, ну, разработанный матаппарат там и бизнес погружен там вот, в кредитных организациях, да, а вот, например, даже вот на маркетплейсах, которые вроде бы технологически развиты, проблема, как оценить финэффект, внедрение там рекомендательной системы, это вот большая задача, потому что если ты вдруг не оптимизируешь напрямую CTR, там какой-нибудь ТВТУ, время телесмотрения оптимизируешь, или вообще, не дай бог, какие-то метрики user engagement, проложить дорожку и связаться с реальным бизнес-показателем, а еще тем более спрогнозировать, а что будет, если вот мы войдем в эту историю, добавим какие-то данные детальные, автоматически, без пригляда доцентиста, обучим модельку, то есть мы даже не будем понимать, как оно смачивалось, хорошо или плохо, можно ли там было выжить больше за счет там более там интересной обработки фичей, например. Это вообще не очевидно, сколько это будет в деньгах. Проблема сама и матчинга, и вот как бизнесу вот доказать. Это, ну, это всегда проблема с новыми источниками. Ты хочешь получить, например, какой-то сэмпл, да, там, сделать вручную, посмотреть, есть ли прирост или нет. В этой истории, ну, у нас слишком много регуляторных ограничений. То есть я не могу тебе позвонить, сказать: Сергей, вот слушай, давай вот как поменяемся, ты вот мне транзакции отгрузишь, а я тебе звонков. Почему? Потому что то банковская тайна, а то тайна связи. Понимаешь, я у себя-то внутри не могу их обрабатывать. Это прикольно, и как бы в какой-то момент ну, вот эти проекты продвинулись, чтобы объединяться не только с корами, да, вот механизм, который лет 10, о котором ты говорил, но вот и, но имбеддингами, агрегатами, но все равно это немножко не то. Но тут в полный рост стоит вопрос не только матчинга данных, но и их полноты.
Причина, скажем так, не то, что неохотного включения в такие проекты, причина достаточно серьезная. Безусловно, это стоимость подобных разработок. И проблема в том, что в большинстве случаев показать эффект даже в рамках пилота невозможно, не построив глобальную систему. Это большое ограничение. Да, мы с тобой не можем сказать, что это классно заработает. Вот смотрите, я пропилотировал. Да, вот здесь, к сожалению, пилот не получится провести, пока мы не построим очень серьезную платформу и не инвестируем в нее, возможно, там сотни миллионов рублей. И это, правда, большое ограничение. И при этом очень еще важная история – это наличие компетенций подобных. Их крайне мало. И, например, банк в рамках лаборатории совместно с МФТИ достаточно много проводит исследований в области секьюрного объединения данных, вообще построение криптоанклавов, ну, мы с тобой, в принципе, обсуждали эту историю. Это достаточно серьезные инвестиции, и стоимость подобных инновационных исследований, она достаточно высока, да, и часто бизнесу это очень сложно обосновать. А зачем мы пытаемся здесь играть? Тут уже, конечно, не Counter-Strike пахнет, но вот какой-то действительно звездолет строят ребята, а что это даст или не даст, в принципе, всегда у бизнеса вызывает вопрос, особенно вот в последние пару лет. Никит, ну, знаешь, я просто слышу в тебе скепсис, ты пытаешься сказать, не надо идти туда, а я вот уперся и не хочу с этой дороги сходить, потому что мы в ней действительно видим большую выгоду. Основные, наверное, задачи, которые мы вот сейчас пытаемся решать в рамках построения так называемых секьюрных анклавов совместно с тем же МФТИ, это как раз вопросы, которые позволят нам донести до всего рынка технологии, которые как раз обезопасят нас от некоторых тех или иных раскрытий. Вот, например, если мы даже говорим, прям смэчиться данными, да, вот смэчиться данными – это большая задача. очень сложно смычиться, например, банку и телекому. Если я тебе скажу: Никит, давай смычим наши выборки, ты мне что скажешь, Серег? Ну, присылай выборку, давай по телефонам, например, да, смычимся. Я не могу это сделать, да, потому что это раскрытие банковской тайны сразу же, потому что это клиенты банка. То же самое не можешь ты в мою сторону сделать, потому что это клиенты телекома. Вот, поэтому даже просто провести мэтчинг данных – это достаточно серьезная задача, которую нужно решать. Безусловно, только на уровне наличия согласий, данных и тому подобных историй, которые законодательно нас ставят в рамки. Вот, ну и почему, в принципе, есть сложности, например, там, с тем же там, федеративным обучением? По сути, то же самое. Там, нужно где-то попытаться каким-то образом объединить хотя бы на уровне идентификаторов данных, это уже большая проблема. Поэтому мы видим, что секьюрные анклавы – это то, что позволит это сделать. То есть это защищенная область, которая недоступна ни одному человеку, защищенная область на уровне процессора, которая не позволяет влезть ни DS-у, ни админу, никому. Но здесь, конечно же, большое количество вопросов на уровне алгоритмики и построения внутренних, так называемых там, слепых обучений. Это тоже достаточно большая задачка в части проверки данных, графов знаний, каким образом их проверять на входе, если поступают данные в секьюрные анклавы, ну и как, безусловно, обучать модель в защищенном каком-то месте, и туда, в принципе, ни один человек не может окунуться, то есть пощупать эти данные, построить фичи невозможно. Но вот если, в принципе, вот говорить в тему там, алгоритмов подобных, да, ну, я сразу могу сказать, что мы движемся в сторону построения аутоэмейльного пайплайна, разработки моделей, автоматизированного контроля и проверки качества данных, но в принципе это все слепая история. И вот насколько ты чувствуешь, что когда-нибудь бизнес примет эту тему и готов будет признавать black box методологию построения модели? Вот ты чувствуешь, что есть какая-то граница, либо ее нет, и нужно нам что-то предложить, почему бизнес начнет это есть?
Ну, тут, понимаешь, проблема Илона Маска. Где электромобили там больше 100 лет? И где-то электромобили применялись на каких-то производствах, заводах, там в гольфе вот эти багги-кары. Но массовых электромобилей не было. Почему? Не было аккумуляторов. То есть никто не вкладывался в технологии, потому что не знал, выстрелит или нет. Вот нашелся вот чудак, который сделал. И сразу за ним, ну, после того, как он проверил эту гипотезу, что там действительно есть рыба, это действительно востребовано, это действительно классный тренд. А за ним там ряд традиционных автоконцернов начал выпускать именно электромобили, не гибридные, которые были до этого, а электро. Вот здесь, мне кажется, рынок застыл в ожидании, кто сделает первым. У первого того, кто сделает, например, ВТБ, у них получится. Если получится, там, конечно, да, там будет ажиотаж. Это не то, чтобы я отношусь со скепсисом, просто есть риски, которые препятствуют, ну, очень многим там, в эту сторону идти. По поводу блэкбокса, ну смотри, история с AutoML, она достаточно приемлемая и продаваемая, особенно в тех отраслях, которые высокочастотные. То есть в рекламе, в трейдинге это отлично работает, это, ну, как бы бизнесу там не важно, что под капотом, важен результат. Да, в каких-то там менее портфельных историях, ну, например, там в скоринге корпоративных клиентов, там средний плюс, конечно, тут уже блэкбокс, ну, практически невозможно, потому что надо взять, скрыть, препарировать, посмотреть, быть готовым ответить клиенту, а почему так? Есть отрасли, да, вот где тут реально большие объемы, которые с этим мог. И вот к автоэмейлю нет вопроса. Есть непонимание, как сделать вот первую часть. Вот именно объединить, ты уже упоминал эту проблему там айдишников. Вот, к сожалению, да, вот от кук отказываются в рекламном бизнесе. А это был хороший пример, как внутри целой отрасли все-таки есть один айдишник. Понятно, он со своими проблемами, там срок жизни ограничен. Не дай бог, там другой браузер поставил, кука изменилась. и давно идут разговоры перейти к Stable 1. Для такой отрасли, ну, примерно чуть-чуть попроще, может быть, объединять, но в рамках, опять же, отрасли, между хотя бы между организациями айтишников, он уже есть. Да, здесь вот к HTML вопросов нет, а вот к первой части, как написать такой скрипт, который автоматически объединит данные, ну, это не то, что проблема, это задача, она технически сложная, она методологически сложная. И вот пока ее на рынке, ну, кто-то вот прям эффективно не решит, да, и не продемонстрирует, что вот есть тема, очень сложно будет убедить бизнес. По сути, это вот то, что вы делаете, это такой большой R&D, такой большой серьезный R&D.
В очередной раз скажу, ты прав, но, знаешь, очень хочется быть теми самыми чудаками, типа Илона Маска, и в действительности сделать данный инструментарий доступным рынку. Но да, мы вот ровно в это еще и упираемся. Мы пытаемся, безусловно, найти те механизмы, которые позволят нам безопасно объединять по заданным, условно, ID заранее. Да? Например, это могут быть там любые ID-шники, которые мы с тобой заранее можем проговорить, доступ к которым мы не получим. Машина их должна объединить сама. И это, наверное, в действительности самая сложная задачка, которая есть. А вот там построение AutoML, пайплайна и выдача моделей, построенных black box алгоритмами, ну, видишь, ты прав в части некоторого ряда отраслей, где это стало приемлемым, и, в принципе, действительно все равно, ребят, главное, чтобы был результат. В банке пока не так, и банки то только-только движутся в сторону... Ну, наверное, последние там несколько лет в сторону блэкбокс-алгоритмов, применения нейронных сетей в скоринге. Все-таки такая сложная штука, и там, опять же, тебе не нужно рассказывать, как на это смотрит регулятор в лице ЦБ, для которого это, на самом деле, тоже большая задача, как мониторить подобные истории. С точки зрения бизнеса, который может быть немножечко улучшен за счет подобных технологий, мне кажется, туда двигаться нужно. Я надеюсь, что прорыв мы увидим вот совсем в ближайшие годы. Никит, ну, наверное, задам тебе еще несколько вопросов как эксперту в этой области, в части трендов, data science, то, что мы любим, то, чем мы занимаемся. Какие ты на сегодняшний день видишь, наверное, самые такие, может быть, не хайповые самые тренды, а те тренды, которые могут принести в действительности результаты и принести их в ближайшем, совсем в ближайшем будущем.
Я сразу оговорю, что я могу быть сильно biased, да, то есть я опираюсь на тот опыт, с которым я сталкиваюсь, но я бы, наверное, выделил три. Первое, это, ну, рынок сжимается, технология data science, она с период хайпа уже прошла, она на нисходящей ветке. Это значит, что бизнес все больше задает вопросов, а докажите, все больше озадачивается эффективностью. Это рождает ряд направлений. Первое, это истории, связанные с causal inference. Это с тем, чтобы реально статистически подтвердить, что вот именно наш результат привел вот к вот такой штуке. И тут простым АБ-тестом не отделаешься. Тут реально надо восстановить причинно-следственные цепочки. Плюс не надо забывать про фидбэк-луп. То есть мы своими моделями меняем рынок тоже. Да, и вот этот эффект тоже надо учитывать. Вот этот вот баланс между exploitation и exploration, фокус внимания. А докажите, что так. Может быть, ну, просто рынок изменился, люди там начали этим интересоваться, и ваша рекламная кампания, ну, не сработала, да, ну, окей, там, АБ-тест, ну, разница какая-то. Ну, а почему так? Ну, стратификация. То есть это вот предмет дискуссий, переговоров, мы сами не всегда уверены, а почему так? Потому что выдержать там, например, строго-строго все предпосылки, ну, это достаточно сложно. Есть же наружная реклама, в конце концов. А вторая история – это то, что бизнес очень хочет вот эту функцию Data Science, Machine Learning переживать и сделать такой же управляемый, как, там, не знаю, сейл. То есть это путь к лоу-код решениям, то есть к решениям, которые позволят там бизнес-аналитику там накидывать вот эти вот модельки, правила. То есть это AutoML, про который мы говорили. AutoML с человеческим лицом, там в интерфейсе, ну, как какой-нибудь H2O, Naim, там, ну, много на рынке продуктов в эту сторону. Ну и последнее, наверное, ну, то, что я чувствую, что вот у нас горизонт планирования с каждым годом сокращается, потому что, ну, изменения в мире, они супер резкие. И как раньше калиброваться на экономический цикл, ну, уже не выходит. Поэтому, ну, вот и по конференциям мы видим, в своей работе мы тоже в эту сторону развернулись и активно применяем. Это все, что связано с reinforcement learning, все, что связано с обучением с доразметкой в процессе, вот так называемый active learning, вот это вот прям то, что вот нужно бизнесу вот здесь и сейчас, то есть, чтобы мы могли это подстраиваться под изменяющиеся условия, и модели наши перестраивались, то есть каким-нибудь Thompson сэмплингом здесь не ограничится, потому что сами процессы тоже меняются, они не стационарные, и надо на это реагировать. Вот, наверное, три таких тренда я бы выделил. Не знаю, ты дополнишь или там, наоборот, опровергнешь.
Да, скорее соглашусь. Ну, я особенно в последний тренд, то, что мы в банке чувствуем необходимость уже в reinforcement learning и пытаемся туда идти достаточно активно. Опять же, привлекая в том числе научное сообщество. Да, здесь уже вопросы и в части управления Debitwork и Collection, и в части даже управления котофами на уровне управления портфелем там, кредитного конвейера. Уже видим, что необходимо включение подобного инструментария. Вот, и сейчас достаточно активно начинаем это исследовать. Поэтому, да, Никит, спасибо. Тут я полностью, наверное, с тобой соглашусь. Не знаю, есть ли нам еще что с тобой пообсуждать, или оставим это на следующий раз, потому что много достаточно чего можно еще обсуждать. Что мне очень нравится, это графоаналитические всякие инструментарии. Я знаю, что и вы в эту тему достаточно активно идете в построении геоаналитических платформ. Графовая аналитика – это как раз те, опять же, скажем так, инструменты, которые могут позволять нам работать с данными, обмениваясь их, обезличивая в том числе на графе, например, либо как в геоаналитической платформе. Здесь совсем идет такая работа на уровне крупных агрегатов, ну, которая позволяет решать достаточно большие задачки. Но я бы это оставил, может быть, на следующие наши беседы. Сейчас хотел бы всех поблагодарить. Марина, передам тебе слово.
Спасибо большое. Сергей, Никита, спасибо огромное за эту беседу. Было очень интересно слушать. Я бы, конечно, соврала бы, если бы сказала, что все поняла. Не буду врать, но натолкнули вы меня на одну мысль, что нашему подкасту, по крайней мере, его серии Data Science, очень нужна какая-то площадка, на которой мы могли бы продолжать это обсуждение с экспертами, может быть, задавать дополнительные вопросы, писать комментарии. Я эту тему буду с командой подкаста обсуждать обязательно, потому что нам, мне кажется, нужно продолжать и продолжать этот диалог. Вот и на надеюсь, что в следующем году мы сможем эту тему дальше развить. Спасибо вам огромное, и я благодарю наших слушателей и предлагаю пока там, где можно, оставлять нам комментарии, ставить лайки в поддержку, если вам понравилось. Ну, если еще не подписались на наш подкаст, то подписывайтесь, будем продолжать и постараемся делать интересные и полезные истории про Data Science в том числе. Всем пока-пока.
Спасибо, коллеги. За то, что пригласили, было очень интересно, приятно. Вот единственная маленькая ремарка в последней фразе Сергея по поводу графов. Мы анонсируем выход в январе нашей open-source библиотеки по построению графовых имбеддингов. Надеюсь, будет возможность рассказать об этом чуть подробнее.
Ой, спасибо большое, Никит. Ну, я надеюсь, мы, может быть, даже сумеем потестировать и, возможно, здесь будем использовать ваш инструментарий. Спасибо. Ну и спасибо за беседу.
Спасибо.